Глава 18. Эсми Сахан взбиралась по веревочной лестнице, направляясь к следующему ярусу осыпающихся руин. Ладони у нее были скользкими от песка и пота, но бешеный стук сердца заставил ее еще больше ускориться. Наконец она всего на два вдоха приостановилась, глядя вверх. Казалось, будто голубое небо по-прежнему чуть ли не в целой лиге от нее, ослепительно яркое в полутьме, окутывающей эти глубины. Изломанные уровни некрополя над головой образовывали запутанный лабиринт из растрескавшихся стен, наклонных плит и кирпичных оспей, крепко притиснутых друг к другу песчаниковыми утесами Сталагорье и соединенных замысловатым переплетением лестниц, дощатых мостиков и перекрученных тросов. К последним нередко крепились ржавые шахтерские вагонетки, чтобы доставать собранные сокровища из глубоких разработок. При виде того, как вверх со скрежетом ползет тележка, доверху нагруженная старыми кирпичами и какими-то искореженными железками, извлеченными из недр, Эсми уже подумывала перепрыгнуть через трещины и поехать на этой тележке наверх, но та двигалась слишком медленно. А снизу, между тем, доносились сердитые голоса, побуждающие ее поспешить. Она позволила себе еще немного отдохнуть, прежде чем двинуться дальше. Уткнувшись лбом в перекладину лестницы, прошептала молитву Богу Месику, благословляющему бесстрашных, если они заслуживают его благосклонности, пожалев при этом, что у нее сейчас нет песка-крыса, чтобы принести его в жертву этому слепому богу, сжечь приношение, чтобы то достигло его носа, но у нее все равно не было на это ни времени, ни сил. Какой-то царапающий звук заставил ее опустить взгляд. Звук исходил от ее спутника.
«Давай-ка быстрее, крикет!»
— недовольно поторопила она молодого молога. Все восемь суставчатых лап крикета под ней впивались своими загнутыми, как когти, шипами в малейшие трещины в крошащемся растворе битом кирпичей и осыпающемся песчанике. Черная хитиновая пластина броней прикрывала ему спину, по краям зазубренная, как пила, и такая же ребристая вдоль спины. Там висел тяжелый кожаный мешок, содержащий лопаты, кирки, щетки и топоры Эсми. Молодой пескокраб нетерпеливо пощелкивал двумя большими клешнями, размахивая ими и словно подгоняя ее вперед. Шесть черных глаз на вытянувшихся в струнку стебельках усиливали этот призыв, поблескивая в тусклом свете, проникающем в эти глубины.
«Я знаю, крикет!» —
прошептала Эсми, опять начав подниматься по лестнице. Она не могла рисковать, что ее поймают, только не с тем сокровищем, что висело у нее сейчас на ремнях поперек спины. Эсми не осмелилась позволить даже крикет унести его, хотя полностью доверяла юному мологу. Она стала растить его, когда он был чуть больше дыни и только что вылупился из яйца. Это было 4 года назад. С тех пор крикет успел вырасти до размеров теленка. Его спина теперь доставала Эсми до пояса, и все же он был всего лишь подростком. Взрослые пескокрабы были в 3 раза выше ее роста. А в самых отдаленных уголках пустоземья, где обитали ее кочевые племена, древние крабы, как говорили, вырастали до размеров скалистых холмов. Хотя не то, чтобы Эсми когда-либо видела такое существо.
«Но, клянусь всеми чинаринскими богами, однажды обязательно увижу».
С этим желанием в сердце она стала подниматься быстрее, проворно перебирая перекладины и почти не раскачивая лестницу. Крикет двигался рядом с ней, время от времени что-то щебеча. Тут до нее донесся резкий крик.
«Я вижу ее!»
Поморщившись, Эсми соскочила с лестницы на узенькую приступку из песчаника, на которой начинался дощатый мостик, после чего помчалась по нему, преследуемая крикетом и слыша постукивание и побрякивание найденного глубоко внизу сокровища у себя за спиной. За этот единственный артефакт она могла бы выручить столько денег, что это позволило бы ей вернуться обратно в пустоземье.
«Я не могу просто отдать его этим разорителям!»
Эсми проклинала себя за то, что была такой беспечной, что не заметила еще одного собирателя, прячущегося в тени. Но находка была слишком ошеломляющей и полностью завладела ее вниманием. Все остальное словно померкло, когда она извлекла это сокровище из его песчаной могилы, а после этого потратила слишком много времени на то, чтобы аккуратно очистить его бронзовую поверхность от грязи и патины.
Нужно было действовать разумней.
За последние 4 года Эсми уже не раз теряла свои трофеи из разорителей, тех, кто грабил собирателей. В глубинах Сикха любая неосторожность могла привести к гибели, А то и к чему похуже. Слишком часто она натыкалась на изуродованные трупы тех, кто пытался сопротивляться или упорно молчал, отказываясь выдать местонахождение участка, неожиданно оказавшегося плодородным.
«Я не могу позволить, чтобы это случилось со мной, только не сейчас, когда я так близко».
Добравшись до конца моста, Эсми стала подниматься по следующей лестнице и, оглянувшись, увидела мелькание теней на пыльном ярусе внизу. Преследователи продолжали настигать ее. И в этот момент за плечом у нее тускло блеснула бронза. Находка показалась из-под грубошерстного одеяла, в которое она ее завернула. Должно быть, во время стремительного бегства артефакт вытряхнулся из него, словно отказываясь быть спрятанным вновь. Из-под одеяла торчали металлические пальцы. У нее не было времени заново закрепить находку. Эсми представила себе то, что еще оставалось прикрытым одеялом. Это была отлитая из бронзы рука, лишенная тела, настолько искусно изготовленная, что даже мелкие волоски на ней выглядели как настоящие. Заглянув внутрь оторванного плеча, она увидела блеск каких-то кристаллов, похожих на аметистовое вкрапление в скале. Эсми понятия не имела, что именно выкопала из песка, знала лишь, что это нечто совсем древнее, скорее всего, из времен Великой Десятины, которую в Винце называли «забытым веком». За такое сокровище гильдейские, присматривающие за некрополями, наверняка выложили бы кругленькую сумму. «Достаточно монет, чтобы найти моего брата». Вот и все, что имело сейчас значение. Добравшись до последней перекладины лестницы, она запрыгнула на каменную плиту, которая образовывала песчаный скат, ведущий вверх, и подняла взгляд, чувствуя, как глаза щиплет от пота. Просвет неба над головой расширился, став уже по-настоящему ослепительным, и все же путь ей предстоял еще долгий. Подавив отчаяние, Эсми полезла вверх по склону плиты, нацелившись на следующую лестницу и слыша позади крики и брань. Она могла поклясться, что даже чувствует вонь, исходящую от этих охотников, которую доносил легкий ветерок. От них несло дерьмом, мочой и яростью. Крикет последовал было за ней, но когтеобразные шипы на концах его ног не удержались на поверхности плиты, сглаженной за столетия кожаными сандалиями. Юный молок соскользнул назад.
«Нет!»
— простонала Эсми. За свои 18 лет она потеряла слишком многое и отказывалась расставаться с чем-то еще. Соскользнув вниз по камню, Эсми схватила Крикета за клешню и притянула его ближе.
«Держись как следует!»
Глаза Крикета замотались в панике на своих стебельках, а затем в твердой решимости замерли. Протянув вторую клешню, он уцепился ею за пояс. Эсми знала, что мологи, которых многие считали простыми вьючными животными, на самом деле могли быть гораздо сообразительней, скрывая за своей броней недюжинную проницательность. Она жалела этих более крупных крабов, сломленных временем и нередко порабощенных обуздывающим напевом. Торговцы и погонщики обычно отсекали им клешни и ради собственной безопасности, и чтобы лишить крабов возможности вернуться в пески. Эсми никогда не могла смириться с такой жестокостью. Она двинулась вверх по плите. Тащить Крикета у нее не хватало силенок, но ее тело служило якорем, позволяющим ее другу сохранять равновесие и не отставать от нее. Вместе они добрались до верха, а затем опять разделились. Эсми запрыгнула на следующую лестницу, в то время как Крикет взобрался на соседнюю стену и стал карабкаться по ней. Позади них раздались крики охотников, в которых теперь звучали торжествующие нотки. Эсми уставилась вверх, отказываясь признать свое поражение.
«Только не это. Только не опять».
Эсми в отчаянии опустилась на колени среди пепла, оставшегося от чинаринских повозок. От нескольких еще оставались обугленные остовы. Песок был усыпан обломками. Дымная пелена окутывала все вокруг, словно пытаясь скрыть эту жуткую картину от богов. Те, кто выжил после набега работорговцев, всего около дюжины, принялись медленно перевьючивать уцелевших мологов. Остальные крабы лежали вокруг, убитые копьями и топорами. Эсми отказывалась двигаться с места. Перед ее коленями возвышалась пирамида из камней, отмечавшая могилы ее отца и матери. Она попыталась отогнать страшные воспоминания. Нападение было внезапным. Работорговцы вырвались из ущелья верхом на лошадях. Ее отец затащил Эсми и ее брата под их семейную повозку. Но тут один из работорговцев, проскакав мимо и раскрутив веревку с петлей, набросил ее их матери на шею. Отец попытался спасти ее, с криком бросившись за ней по песку, но лишь получил удар копьем в живот. Однако даже это его усилие оказалось совершенно напрасным. Их мать, придушенная петлей и пытаясь освободиться, сломала себе шею. Затем, столь же быстро, как и началось, нападение закончилось. Неожиданно появившийся отряд чинаринов прогнал негодяев. Однако не раньше, чем 20 человек из ее клана были угнаны прочь, захваченные работорговцами. Когда Эсми, едва ощутив прикосновение каменного лезвия к своим ладоням, благословляла могилы своей кровью, на нее упала длинная тень. «Надо идти», — попытался убедить ее Аарон. У нее не было ни желания, ни сил сопротивляться, когда брат поднял ее на ноги. Эсми обвисла в его объятиях, цепляясь за него, отказываясь отпускать.
«Пойдем с нами», — простонала она.
Он еще крепче прижал ее к себе. «Мой путь лежит совсем в другое место, туда, куда зовут меня боги». Эсми умоляюще посмотрела на него снизу вверх. Аарон был на 2 года старше, на исходе 16-го лета своей жизни, знаменующего его возвышение до мужчины. Достойно выдержав испытание песком, водой и камнями, отмеченный шрамами, подтверждающими этот успех, он выбрал путь шамана, попав под суровую опеку Элдрина, который давно ослеп на солнце, но был еще полон сил. Она изучала лицо своего брата, фиксируя каждый контур, запечатлевая его в самой глубине глаз. Они были очень похожи друг на друга, оба высокие, на голову выше большинства своих соплеменников. Ее черные кудри, умощенные маслом и заплетенные в косу, были лишь на ладонь длиннее, чем у него. У обоих были глаза густо-синего цвета, а темная кожа одинаково блестела, словно черное стекло на раскаленном песке. Единственным заметным отличием были бледные шрамы на лице, свидетельствующие о том, что Аарон недавно стал мужчиной, в то время как у нее кожа оставалась совершенно нетронутой, поскольку Эсми была еще слишком юна для своих испытаний. Хотя в этот момент расставания она не чувствовала себя юной. Отчаяние давило на нее, заставляя чувствовать себя древней старухой.
«Тебе обязательно уходить?» — умоляюще спросила Эсми. «Пожалуйста, останься со мной».
Аарон печально посмотрел на нее сверху вниз. Ей и всем остальным предстояло, собрав уцелевшие пожитки, отправиться в путь к некрополям Сикха, чтобы присоединиться к другим, оставшимся неудел чинаринам. Их клан, теперь слишком немногочисленный, не смог бы выжить в песках без посторонней помощи, особенно после потери большинства своих повозок. Другие кланы стали бы избегать их, сочтя это нападение кары богов. Их навеки заклеймили бы как Гьян-Ра или забытых богами. Единственный путь, который был открыт для тех, кто потерял своих мужей, жен, родителей, это влачить жалкое существование в Сикхе, надеясь вступить в брак с представителем другого клана, что позволило бы некоторым вернуться в пески. Но это был не тот путь, который избрал Аарон.
«Элдрин-Тан не может отправиться в пустыню в одиночку», — сказал Аарон. «Чтобы и спросить наставление богов, я должен присоединиться к нему».
«Тогда я должна пойти с тобой. Я могу поддерживать огонь, готовить вам еду».
«Нет, Эсми, ты же знаешь, что это совершенно исключено. Одни лишь богоповязанные способны преодолеть этот путь».
Она понимала это и знала, что переубедить его невозможно.
«Я найду способ вернуться к тебе», — торжественно произнес Аарон, после чего подтвердил эту клятву, приложив 3 пальца к сердцу.
Эсми уставилась на его руку. Кожу на ней между большим и указательным пальцами покрывали шрамы, однако заработал он их не в результате каких-либо испытаний. Задолго до этого эти отметины были выжжены у него на коже иглами, смазанными оксидовым маслом. Эти бледные линии образовывали остроконечные лучи солнца, или, вернее, одной половинки солнца. Эсми подняла свою руку, положив ее рядом с его рукой. Между ее большим и указательным пальцами сияла другая половина этого бледного солнца, навсегда соединяя брата с сестрой.
«Мне пора», — прошептал он.
Она уже смирилась со своим поражением, но все-таки на своих собственных условиях.
«Если ты не вернешься, Аарон, я разыщу тебя, даже если это означает, что мои кости присоединятся к твоим на песке».
Эсми схватила его за руку, крепко стискивая ее, привязывая к нему свои слова, намеренная никогда не нарушать данное ему обещание.
Пока Эсми лезла вверх, эта клятва все еще горела в ней. За последние 4 года данное брату обещание привело ее в самую глубь этих руин. Оно заставляло ее отвергать любого, кто проявлял интерес к тому, чтобы разделить с ней ложе, а особенно тех, кто ждал от нее и большего. Когда она вернется в пески, то не будет связана никакими обязательствами с кем-то еще. Чтобы оставалась хоть какая-то надежда найти Аарона. «Я должна быть свободна!»
С этой мыслью в голове Эсми полезла еще быстрее. Клятва, данная брату, подстегнула ее, напитала сердце и мышцы энергией, ускорила дыхание. Крикет следовал за ней по пятам. По мере того, как она одолевала лестницу за лестницей, солнце наверху светило все ярче и ярче. Сейчас его жар скорее придавал сил, чем отнимал их у нее. Охотники продолжали преследование, хотя и не сократили дистанцию. Их упорство тревожило ее. Они были созданиями темных глубин, и Эсми надеялась, что яркое солнце и риск разоблачения загонят их обратно вниз. Крики позади опровергали это, поскольку разорители продолжали преследовать ее. Хотя это и поддерживало ее панику, но также свидетельствовало о немалой ценности того, что она несла за спиной. Столь решительный настрой этого варья лишь укрепил ее надежды. Наконец Эсми добралась до последней лестницы и взлетела по ней. Заканчивалась-то на узком плато, где из руин на поверхности вела череда широких каменных ступеней.
«Не отставай!» — предупредила Эсми Крикета.
Вместе они взбежали по этим ступеням прямо в торговую факторию, обслуживающую этот уголок Сикха. Деревня, в которой та располагалась, лежала среди обширного скопления руин, торчащих выше всех остальных строений. Будто мертвецы пытались выбраться из своих могил только для того, чтобы песок и бури загнали их обратно. Для Эсми эта деревня была как провалившийся нос на трупе сифилитика. Она дымилась, воняла и текла по открытым желобам потоками нечистот, которые сливались в глубины руин. Она кричала, визжала и бронилась, проклиная все на свете. Эсми сразу окунулась в весь этот хаос. В узких улочках и переулках было не протолкнуться от народу. Лоточники расхваливали свой товар, коптели жаровни, испуская вонь горелого жира. Торговцы приваливались к дверям своих лавок, сложив руки на груди и беззастенчиво разглядывая публику. Эсми стала поспешно проталкиваться сквозь всю эту круговерть, опустив голову и натянув пониже капюшон, но лишь после того, как опять как следует завернула свое сокровище в одеяло. Крикет держался за ней, иногда предупреждающе пощелкивая клешнями. И все же твердые плечи постоянно толкали ее. Чья-то рука попыталась сдернуть у нее с пояса кошель, но Эсми вовремя оттолкнула ее. Зловеще ухмыляющийся беззубый мужчина уставился на нее так, словно она была чем-то упавшим с одной из жаровин. Стиснув зубы, Эсми упорно пробивалась дальше, направляясь к тому уголку деревни, в котором обосновались чинарины, такие же, как и она, вынужденные в свое время покинуть пустыню и в итоге осесть здесь. Располагался этот квартал на самых задворках, дальше всех от входа в руины. Эсми постоянно оглядывалась, внимательным взглядом изучая обстановку у себя за спиной. Если охотники и продолжали преследование, она уже не могла их заметить. «Надеюсь, что то же самое относится и ко мне». Она пробиралась сквозь давку, дым и гам, пока толпа, наконец, не поредела. Вдали от входа в руины лавки вокруг уже представляли собой ветхие строения почти из одной только ржавчины и осыпающегося песчаника. Эсми почувствовала, что ей стало легче дышать. Вскоре ее нос уловил запах благовоний, сопровождающий бесчисленные религиозные обряды чинаринов. В темных глубинах убогих лачуг без окон горели лампы и свечи. У многих не было и дверей. Ее народ не выносил замкнутых пространств. Представителям чинаринских кланов, привыкшим к простирающимся до самого горизонта просторам пустоземья, эти дома представлялись клетками работорговцев. В пустыне даже ложа для сна выкапывались в более прохладном песке и накрывались пологами из шкур ящериц, наружная чешуя которых отражала бесконечный свет солнца и его жар. Проходя через этот уголок деревни, Эсми заметила, что ее соплеменники почему-то кучками собрались в дверях и в узеньких переулках, глядя куда-то вверх. Крикет внезапно засуетился перед ней, его глаза возбужденно заметались на своих стебельках.
«Что такое?» — прошептала она.
Он воздел клешни к небу, привлекая ее внимание. Эсме, которая по пути сюда почти не поднимала головы, теперь озабоченно выгнула шею и откинула капюшон, и тут даже сбилась с шага. За окраиной деревни среди древних развалин была выровнена лопатами небольшая посадочная площадка. Летучие корабли иногда прилетали сюда, но такие зрелища были редкостью. Большая часть богатств, добытых в Сикхе, в итоге оказывалась на спинах мологов или в длинных вереницах повозок, запряженных более крупными особями, отправляясь отсюда во все концы Венца. Только вот то, что громоздилось сейчас перед ней, возвышаясь над деревней, превосходило своими размерами все, что Эсме могла себе представить. Летучий корабль, как минимум вдвое крупнее самого большого когда-либо ею виденного, представлял собой настоящую гору из дерева, железа и ткани летучего пузыря. Ну а чего у нее на самом деле перехватило дыхание, так это от вида железного чудища, украшавшего его носовую часть. Огромный скульптурный дракон нависал над деревней, широко распахнув крылья и мягко покачиваясь на месте под дуновениями ветра, словно живой. Под его стальным взглядом Эсме ощутила, что не способна даже пошевелиться, словно пескокрыс, беспомощно застывший перед готовым к броску песчаным аспидом. Наконец она с содроганием сбросила оцепенение и, натужно сглотнув, отступила еще на шаг, по-прежнему охваченная суеверным страхом. Такие крылатые монстры упоминались во множестве древних чинаринских преданий, повествующих о гневе богов и огненном разорении. Судя по испуганному шепоту и обеспокоенным жестам, прочие люди на улице были в равной степени встревожены этим зрелищем. Ее соплеменникам оно наверняка представлялось гибельным предзнаменованием. Увы, но такие представления подтвердились, когда чья-то рука схватила Эсме за локоть и резко развернула к себе. Огромный бритоголовый мужчина хмуро смотрел на нее сверху вниз. Его густые брови оттеняли прищуренные глаза, черные, как самая глубокая яма. Она без труда узнала его. Все знали этого негодяя, грозу деревни. При виде Рахла Хипека, жестокого предводителя банды головорезов и угнетателей, Эсме испуганно съежилась. Хотя в деревне были и старосты, и стражи, никто не осмеливался перечить Пеку и ему подобным. Жесткие пальцы больно впились ей в руку. Пек склонился еще ниже над ней, обдав ее вонью прокисшего эля.
«У тебя есть кое-что мое, детка. Я не могу позволить, чтобы у меня что-то украли, а тем более какая-то песчаная соплечка».
Эсме попыталась высвободиться, однако Пек еще крепче сжал пальцы. Никто не пришел ей на помощь, по крайней мере, никто из чинаринов. Один лишь Крикет, почуяв враждебность и угрозу, сунулся было к обидчику, но Эсме взмахом руки велела ему держаться подальше. Тем более, что Пек явился не один. За плечом у негодяя стояли еще пятеро мужчин, чумазых и запыхавшихся. По их лицам струился пот. Эсме поняла, что это наверняка те самые разорители, которые охотились на нее. Видать, как-то сумели передать сообщение наверх, наверное, почтовой вороны или посредством тех мерзких нитей, что потянулись по всей деревне, соединяя таких вот подонков. Одна из них и разбудила паука, который сплел эту паутину. И все же Эсме отказывалась отступать.
«Я ничего не крала. Я сама добыла этот артефакт. По праву вольного собирательства он принадлежит мне».
«Наглое вранье!» —
презрительно бросил один из мужчин, стоявших позади Пека, лицо которого от волос до самого подбородка пересекал неровный шрам, отчего верхняя губа у него кривилась в вечной усмешке.
«Она украла у меня его, когда я отвернулся».
«Лошан прав», — выпалил другой. «Я видел, как она его взяла!»
У Эсме вспыхнули щеки. Воровство у чинаринов считалось столь же гнусным деянием, как и убийство.
«Я не воровка!»
Глаза у Пека сузились.
«Не думаю, что ты поняла. Это не имеет никакого значения. Все в этой деревне мое, пока я не скажу, что это не так».
Он притянул ее ближе.
«Покажи-ка мне, что ты подняла из развалин?»
Эсме выпрямила спину, отказываясь подчиняться. Пек взмахом руки подозвал двух своих людей. Оба держали в руках кинжалы. Остальные трое выхватили короткие мечи, чтобы не позволить чинаринам вмешаться, хотя никто и не пытался. Неспособная остановить их, Эсме была вынуждена повиноваться. Срезав лямку, грабители сняли с нее завернутое в одеяло сокровище и показали его Пеку, который все еще держал ее.
«Открывайте!» —
потребовал Пек, брызжа слюной, который давно уже исходил в предвкушении поживы. Пара развернула на песчанике одеяло, и из него с лязгом выкатилась бронзовая рука, хотя она и почернела от времени. Часть металла не была затронута патиной и тускло блестела на солнце. Собравшиеся прозевали рты. Даже тот тип со шрамом, Лошан, что лишь выдавала его ложь касательно того, что он сам ее обнаружил. Оттолкнув от себя Эсме, Пек рассмотрел бронзовую руку более внимательно.
«Ну что ж, вещица настолько достойная, что я, пожалуй, даже не стану тебя убивать. Ты сильно меня облагодетельствовала, детка».
«Что это?»
— спросил кто-то из воров, алчно сверкая глазами. Ответ поступил из-за спины у Эсме.
«Это часть Тавина!»
Она повернулась, так и не отступая от сокровища, лежащего у ее ног. К ним подходили еще трое каких-то мужчин в сопровождении старосты Хасанта, поставленного надзирать за осевшими здесь чинаринскими кланами. Эти слова произнес самый высокий из трех чужаков, одетый в черную мантию алхимика. Эсме подозрительно покосилась на него. Ей уже доводилось сталкиваться с учеными, стремящимися проникнуть в тайны этих руин, и далеко не всегда те оказывались настолько достойными людьми, как обещало их высокое звание. Молодой человек с огненно-рыжей бородой что-то прошептал алхимику, словно советуясь с ним. Судя по его дорожному плащу, Эсме предположила, что это слуга или помощник ученого. Пек откашлялся.
«Тараврина, говоришь? И сколько же ты готов за это выложить? Предлагаю сразу назвать достаточно высокую цену, чтобы убедить меня не сдавать эту находку гильдейским».
Эсме встала между ними.
«Это не его вещь, чтобы открывать торг. Это моя находка».
Еще больше скривив изуродованный шрамом рот, Лошан приблизился к ней с кинжалом, явно намеренный положить конец претензиям Эсме. Сделав вид, будто не замечает его, она сосредоточилась на троице чужаков. Тот, что до сих пор молча наблюдал за происходящим, склонил голову к Хасанту. Взгляды обоих мужчин остановились на ней, и староста слегка кивнул, словно с чем-то соглашаясь. Эсме внимательно изучила этого последнего незнакомца. У него была кожа цвета песка, мокрого от дождя и темные блестящие волосы. Одет он был в короткий темно-синий плащ, в тон нездешнего вида штанам и туники. На губах у него застыл намек на улыбку, но она явственно прочла опасность в блеске его черных глаз. Алхимик повернулся к этому человеку.
«Ну что скажешь, Дарант?»
«Скажу?» — отозвался тот, делая шаг вперед. «Скажу, что предпочел бы обсудить свои собственные условия».
С этими словами темноволосый мужчина распахнул плащ и выхватил сразу два меча, держа по одному в каждой руке. Клинки их были настолько тонкими, что исчезли из виду, когда он эффектно покрутил ими в воздухе. Эсме лишь однажды видела такое оружие, которым владели с куда меньшим мастерством — хлыстомечи. Пек попятился и махнул своим людям.
«Убейте их! И эту соплячку тоже!»
Пятеро его спутников веером рассыпались по сторонам. Из темных закоулков появились еще четверо воров. Пек хорошо подготовился. Ухитрившись прожить так долго, он явно знал, что нельзя недооценивать врага. Алхимик отступил, увлекая за собой Хасанта. Его молодой рыжебородый помощник шагнул вперед, откинул в сторону свой дорожный плащ и выхватил упрятанную под ним здоровенную секиру, лезвие которой голубовато блеснуло на солнце, когда он угрожающе описал ею свирепую дугу.
«Держись позади меня!» — приказал этот молодой человек Эсме.
Однако она отказалась повиноваться, не собираясь оставлять свои сокровища без присмотра. К этому времени Лошан уже подобрался к ней почти вплотную, мерзко ухмыляясь и держа кинжал чуть ли не у самой земли. Без единого отвлекающего слова, с одним лишь смертельным намерением он сделал выпад, нацелившись ей в грудь. Только вот Эсме там уже не было. Много лет назад, зная, что рано или поздно ей придется отправиться в пустоземье, причем, скорее всего, в одиночку, она взяла несколько бесценных уроков у Хишарина, чинаринского пескопляса, мастера владения клинками и собственным телом. Эсме изогнулась в сторону, уклоняясь от удара кинжала. На ладони у нее уже покоилось ее собственное костяное лезвие. Она продолжила вращение. Застигнутый врасплох, Лошан с разбега пролетел мимо нее. Он удержался от падения, упершись ногой, и повернулся к ней, но только для того, чтобы встретить острие ее костяного ножа. Эсме вдавила его ему под подбородок, выдернула и вонзила еще раз. «У змеи два зуба», — так наставлял ее учитель.
Лошан неловко попятился, изрыгая кровь, и рухнул на камни, где с хрипом и бульканьем в горле расстался с жизнью. Зная, что не стоит упиваться победой, Эсми сразу же низко присела, отставив одну ногу в сторону и твердо упершись ее носком в камень. И лишь разинула рот при виде расправы над остальными людьми Пека. Человек в плаще со своими хлыстыми мечами вихрем пронесся сквозь них, словно оживший песчаный дьявол. Вопли и кровь следовали за ним по пятам. Бородатый юноша подчищал все остальное, решительно и умело орудуя тяжеленной секирой. Однако Пека оказалось не так-то легко запугать. Пока его люди погибали один за другим, он решил не терять времени, подхватил с одеяла бронзовую руку и стал отступать с ней. Его прищуренные глаза так и блестели при виде сокровища, наконец попавшего ему в руки. «Нет!» Эсми бросилась было вслед за ним, но бушующая перед ней стычка отрезала ей путь. Ей оставалось лишь смотреть, как Пек убегает с ее сокровищем, унося с собой всякую надежду на то, что она когда-нибудь найдет своего брата. Но эту ее боль ощутил кое-кто другой. Сорвавшись с места, на котором Эсми велел ему оставаться, Крикет метнулся к Пеку. Могучая клешня одним движением перерубила запястье негодяя. Пек в ужасе завопил. Рука из плоти и рука из бронзы одновременно ударились о камень. Пек, спотыкаясь, двинулся прочь, сначала медленно, а затем все быстрее, полностью охваченный паникой. Оставшейся рукой он вцепился в запястье, тщетно пытаясь заткнуть пульсирующий фонтан крови. Эми бросилась к упавшему на землю сокровищу, подзывая к себе Крикета. К этому времени сражение закончилось. Единственный из грабителей, оставшийся в живых, бросился вдогонку за Пеком, оставляя за собой кровавый след. Эсми подобрала бронзовую руку, после чего повернулась к незнакомцам и угрожающе подняла свой костяной кинжал.
«Это мое сокровище! Я его не отдам!»
Дарнт пожал плечами. «Можешь оставить его себе. Это не тот артефакт, который нам нужен». Она посмотрела на него, недоуменно нахмурившись. Хасан в сопровождении алхимика проковылял вперед, опираясь на свой посох. «Реплайнишка!» официальным тоном произнес староста на чинаринском языке, после чего указал своим посохом на огромного дракона, нависшего над деревней. «Трис Шишен Вин!» Рыжебородый молодой человек кивнул, хотя чинаринского языка явно не знал.
«Нам нужен проводник, который сможет присоединиться к нам на борту огненного дракона», — произнес он.
Эсми продолжала хмуриться.
«Проводник куда?»
— ответил ей алхимик, хотя и более чем уклончиво.
«Люди из твоего клана отвергли нас. Все вроде боятся путешествовать с нами».
Эсми вполне это понимала, что и объяснили следующие слова Хасанта, произнесенные с истовой убежденностью.
«Неяугуран!»
«Что это значит?» — спросил Дарант.
«Это означает дурное предзнаменование», — объяснила Эсми. «Ни один чинарин не отважится сесть на корабль с таким чудовищем на носу».
Алхимик оглянулся на громаду корабля.
«А почему?»
«Куда вы все направляетесь?» — продолжала Эсми, перебив его. «Зачем вам чинаринский проводник?»
«Мы намерены отправиться вглубь пустоземья», — объяснил Рыжебородый. «Вероятно, даже еще дальше, чем когда-либо заходил кто-то из ваших людей».
Она представила себе лицо Аарона, каким видела его в последний раз. «Может, и не стоит судить по большинству из нас?»
«Полетишь с нами?» — прямо спросил Дарант.
Эсми посмотрела на всех троих, сохраняя невозмутимое выражение лица, пытаясь скрыть надежду, горящую у нее в сердце. Все последние 4 года она искала способ попасть в самую глубь пустыни, в далекое пустоземье. «Будет ли у меня когда-нибудь лучшая возможность?» И все же Эсми все никак не могла избавиться от страха, обутавшего ее леденящими нитями, вызванного не какими-то дурными предзнаменованиями, а тревогой за судьбу брата. Все эти годы она молилась, чтобы Аарон был по-прежнему жив, отказываясь признать обратное. Только это и поддерживало ее, двигало ею изо дня в день. «Теперь у меня есть шанс узнать правду. Пусть даже она и понимала, что такое знание, если подтвердится худшее, уничтожит ее». Хотя имелся и еще один серьезный повод для беспокойства. Эсми посмотрела на уходящий вглубь деревни кровавый след, прекрасно понимая, что возмездие Пека будет жестоким, если ее обнаружат здесь. И без сомнения, его гнев обрушится и на всех обитающих в деревне чинаринов. Вот еще одна причина, по которой надо срочно покидать эти края. Она повернулась к незнакомцам.
«Когда отправляемся?»
Даррент посмотрел в небо, прикрыв глаза ладонью от солнца.
«Пока еще ждем, когда отставшие вернутся на корабль», — Эсми кивнула.
«Тогда я соберу все, что мне нужно. И Крикету тоже».
«Крикету?» — недоуменно переспросил алхимик.
Эсми подала знак своему другу. Юный молок подбежал к ней, лег на живот и тихонько защелкал клешнями, явно обеспокоенный. Она наклонилась и почесала его за стебельками глаз.
«Не бойся, я тебя не брошу».
А потом дерзко посмотрела на остальных, словно призывая их попробовать отказать ей. Даррент пожал плечами и бросил озадаченный взгляд на алхимика.
«Да что же это такое со всеми этими юными девицами и их привязанностью ко всяким странным зверям?»